Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Литва блокировала начало переговоров по соглашению между ЕС и Россией. На Украине 30 апреля объявлено днем траура по жертвам двух катастроф. Греция присоединилась к проекту создания газопровода «Южный поток». Литва блокировала начало переговоров по соглашению о стратегическом сотрудничестве между Европейским Союзом и Россией. В Люксембурге на встрече министров иностранных дел стран ЕС представитель Вильнюса отказался утвердить решение начала переговоров, потребовав, чтобы Москва сначала восстановила поставки нефти на литовские перерабатывающие предприятия и мирно разрешила конфликты с Грузией и другими бывшими советскими республиками. Россия выступила с рядом резких заявлений в адрес Грузии. Министерство обороны обвинило Тбилиси в провокациях против российских миротворцев. В связи с этим в зоне грузино-абхазского конфликта выставлено 15 дополнительных постов. Вот что заявил представитель российского МИДа Борис Малахов.
Меры по укреплению миротворческого контингента предприняты исключительно в целях недопущения любой возможности нового кровопролития в Закавказье для нейтрализации попыток свести на нет перспективу мирного политического урегулирования грузино-абхазского конфликта. Российская Федерация подтверждает неукоснительную приверженность своим международным обязательствам по поддержанию мира и стабильности в регионе,
сказал представитель российского МИДа. На Украине 30 апреля объявлено днем траура по жертвам двух катастроф вертолета Ми-8 и судна «Нафтогаз-67». Указ об этом подписал президент Виктор Ющенко. Вертолет разбился в понедельник в Черном море при попытке сесть на буровую платформу. Погибли 20 человек, 17 нефтяников и 3 члена экипажа. До этого 22 апреля в Южно-Китайском море затонуло украинское судно, столкнувшееся с китайским сухогрузом. Из 25 членов экипажа спасти удалось только 7. На этой неделе судно было поднято. Это со дна. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 72 тысячи евро жительнице Чечни Хадижат Каплановой. Компенсация назначена за неэффективное расследование правоохранительными органами исчезновения в Грозном ее близких. По информации правозащитников, в 2001 году сотрудники силовых структур, не предъявляя ордера, провели обыск в доме Каплановой и задержали ее сына, зятя и соседа. Сын впоследствии был освобожден, а местонахождение зятя и соседа до сих пор неизвестно. Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве двух человек в ходе беспорядков в городе Кондопога. Обвиняемых 6, уроженцы Дагестана и Чечни, все находятся под стражей. В августе 2006 года в Кондопоге драку у ресторана, в которой два местных жителя погибли и 9 человек получили ранения, спровоцировало массовые беспорядки на национальной почве. Дело направлено в Верховный суд республики.
Радио «Свобода». Новости.
Греция присоединилась к проекту создания газопровода «Южный поток», по которому российский газ будет поступать в Европу. Соглашение подписано в ходе визита в Москву греческой делегации во главе с премьер-министром Константинасом Карамандлисом. До этого Россия заключила соглашение еще с 3 странами, через территорию которых пройдет газопровод – Болгарии, Сербии и Венгрии. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Лукашенко обозначил приоритеты внешней политики страны и обрушился с острой критикой на своих оппонентов. Из Минска передает корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
В начале выступления Александр Лукашенко высказал уверенность, что итоги избирательной кампании в России создали прочный фундамент для обеспечения преемственности в развитии белорусско-российских отношений. Многовекторность белорусской политики Лукашенко указал в следующем порядке. Россия, страны СНГ, Персидский залив, Китай, Венесуэла, Индия. А к странам Евросоюза и США Лукашенко обратился недвусмысленно. Хватит шантажировать Белоруссию требованиями освобождения политзаключенных в обмен на переговоры. Резкая критика обрушилась в адрес экс-кандидата на президентских выборах 2006 года Александра Козулина, отбывающего 5,5 лет заключения за участие в оппозиционной акции.
Сделали его великим политзаключенным. Надо весь мир, чтобы выступил за его освобождение, и вся власть под давлением всего мира обрушилась Беларусь. Да кому ты нужен?
Закончил выступление Александр Лукашенко неожиданным предупреждением. Белорусам нужно быть готовыми воевать за независимость своей страны. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Австриец, 24 года державший в заточении собственную дочь, действительно является отцом 6 ее детей, подтвердили тесты. 73-летний Йозеф Фрицель предстал во вторник перед судом и был помещен под предварительный арест. Ранее он признал, что подвергал свою дочь Элизабет физическому и сексуальному насилию, содержав ее в заперти в подвале собственного дома. Место заточения Элизабет, которой сейчас 42 года, было найдено на прошлой неделе после того, как один из ее детей заболел, и Фрицелю пришлось отправить его в больницу. Сейчас Элизабет Фрицель и ее дети находятся в больнице под присмотром психологов. Свыше 200 человек получили ранения в результате торнадо в 300 километрах к югу от американской столицы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Три смерча пронеслись в понедельник вечером над юго-восточной частью штата Вирджиния. Самый сильный из них прошел 40-километровым зигзагом над городом Саффолк, в котором проживают 80 тысяч человек. Скорость ветра здесь достигала 180 километров в час. Торнадо превратил в руины 125 жилых домов и 15 крупных общественных зданий, искорежил десятки автомобилей, выворотил деревья и линии электропередач. Без энергоснабжения остались 3000 семей. Местная больница также подверглась разрушению, но продолжает прием пострадавших. Официальные лица говорят, что смертных случаев не выявлено. Саффолк находится неподалеку от города Норфолка, место расположения крупнейшей военно-морской базы США. Еще два торнадо прошли на границе Вирджинии и Северной Каролины. Там местные власти продолжают оценку масштаба разрушений. Губернатор Вирджинии Тимоти Кейн объявил в штате чрезвычайное положение и распорядился о проведении спасательно-восстановительных работ. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Радиопрезентация книги Соломона Волкова «Волшебный хор. История русской культуры от Толстого до Солженицына». Кинообозрение Андрея Загданского. Мексиканская драма «Патриции Риген под одной луной». Гость американского часа – философ Барри Лоуэр. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Приключения подводной лодки в Ледовитом океане. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Индеец Роберт Гайон. Сегодняшний выпуск «Американского часа» мы начнем в жанре радиопрезентации, который уже не раз использовали в этих передачах. Только что в знаменитом издательстве «Кнопф» вышла новая книга Соломона Волкова. Я пригласил Соломона в студию, чтобы расспросить об этой обширной работе. Соломон, начнем с самого начала. На обложке под двуглавым орлом название, которое легко перевести обратно на русский. «Волшебный хор. История русской культуры от Толстого до Солженицына». Я считаю, что и первая, и вторая часть названия заслуживает комментария. Прошу.
Ну, понятно, что это цитата из Ахматовой. Она употребила это словосочетание по другому поводу. Она так называла молодых своих друзей Бродского, Наймана, Рейна, Бобышева. Здесь это определение взято в более широком смысле, потому что для меня русская культура 20 века – это в известном смысле волшебный хор.
Однако хор подразумевает согласие. Было ли оно? Можно ли проследить преемственность русской культуры?
Я ее воспринимаю как единое целое. В этом, может быть, кроется некоторая новизна моей работы, потому что на сегодняшний момент то, что я читаю о новейшей русской культуре, это всегда взгляд или из одного лагеря, условно говоря, патриотического или националистического, как угодно, или из другого, либерального или западнического, опять-таки. Определения могут быть самые разные. Но всем понятно, о чем идет речь. Существует два таких противостоящих друг другу лагеря в современной русской культуре. и они друг друга как бы в упор не видят, они друг друга исключают. И это мое ощущение, основанное даже и на личном опыте, потому что у меня есть знакомые в одном и в другом лагере, когда я встречаюсь с этими людьми и разговариваю, то всякий раз, когда я начинаю говорить что-то о человеке вот из противоположного лагеря, это вызывает самые негативные эмоции. То есть буквально люди начинают хватать меня за грудки.
Это как раз понятно и, в общем, привычно. Всегда в России была разделена культура на два непримиримых лагеря. Как говорил Довлатов, между прочим, мы жалуемся, что они нас не печатают. Мы бы их в трамвай не пустили. Так вот, в связи со всем вышесказанным, считаете ли вы возможным построить общую, непротиворечивую и все включающую концепцию культуры 20 века, которая бы устроила оба лагеря?
Я пытаюсь построить такой нарратив, который бы в моем представлении не впадал бы вот в те крайности, которые присущи этим двум лагерям. То есть, когда люди из либерального лагеря с пеной у рта доказывают мне, что Шолохов – это несуществующая фигура. Я не специалист-шолоховед. Я не вдаюсь в подробности исследования манускриптов и того, кто там написал или не написал «Тихий Дон». Но Шолохов, парадокс заключается в том, что он за годы своего участия в советской культуре участвовал в ней как крупная индивидуальность в любом случае. Написал он этот «Тихий Дон» сам? Или он являлся только тем человеком, который подписал этот «Тихий Дон»? Все равно он себя заявил как очень крупная индивидуальность. По целому ряду параметров, в том числе и политических. А люди из либерального лагеря как бы не хотят этого принимать. То же самое в лагере националистическом. Там не хотят, скажем, принимать такую фигуру, как Сорокин. Для нас с вами это живой классик. А они просто, для них такой автор не существует. Это как бы фекальный автор, как они его именуют.
Соломон, вернемся к заголовку. У него есть вторая часть, подзаголовок «История русской культуры от Толстого до Солженицына». Вы считаете правомерным протянуть такую ниточку? Можно ли сказать, что вот эти главные темы и сюжеты русской культуры от Толстого до Солженицына достаточно едины?
От Толстого до Солженицына здесь два человека присутствуют. Нужно было бы, чтобы в заголовке присутствовали три фигуры. От Толстого через Горького к Солженицыну. И Горький, как это ни парадоксально, вот в этой троице самый забытый из трех. А ведь он был, может быть, самым знаменитым из этой троицы при жизни.
Более... Случае, когда Горький приехал в Америку, его здесь встречали как Диккенса.
Когда Горький в России был, то на него все на улице оглядывались. Он был самым знаменитым писателем своего времени при жизни. Более популярной фигуры в России не было. Но для меня, поскольку я в этой своей истории сосредотачиваюсь на политических аспектах культуры, то для меня он также чрезвычайно важен как фигура, реально участвовавшая в политическом процессе. Никогда в истории русской культуры не было человека, который бы так непосредственно влиял на действительно практические дела в культуре, как это было дело с Горьким, именно потому, что никогда ни один правитель России не допускал так близко до себя деятеля культуры, как Сталин допустил до себя Горького.
Это интересно. Фигура Сталина играет очень большую роль в вашей книги. Какое значение имеет его деятельность в области как строительства, так и разрушения российской культуры?
Ну, прежде всего, когда вот я говорю с людьми о Сталине, скажем, один мой хороший знакомый в Москве, когда вообще узнал, что я пишу о Сталине, сказал, ну что ты пишешь о Сталине? Ну, у него было только одно – резить. Ну, для меня это очень односторонний и примитивный взгляд на Сталина. Роль Сталина в создании современной культуры российской очень велика. Мы недооцениваем этой роли, даже имея в виду прошлые века. То есть я осмелюсь утверждать, что сегодня в России не было бы культа Пушкина такого, какой он есть, без того, чтобы Сталин не стал бы насаждать Пушкина как картошку в 30-е годы. Это
особенно
он...
время юбилея 37-го года.
Это вот и был поворотный момент. Это Сталин сделал Пушкина всенародным поэтом. Мы можем сейчас дебатировать вопрос, почему это он сделал, как это служило его политическим целям, как при этом, может быть, упрощались какие-то очень важные стороны пушкинского миросозерцания. Но факт, что именно вот эта сталинская политика насаждения определенной культуры во многом сформировала ту ситуацию вокруг культурных фигур прошлого и настоящего.
Соломон, а вас не смущает, что сейчас вот такой голос, я не сказал защиту Сталина, но голос призывом понимать сталинскую роль, прозвучит в России, где новые учебники истории называют Сталина талантливым менеджером?
Понимаете, они пытаются оценить деятельность Сталина в целом со знаком «плюс». Я без всяких оговорок деятельность Сталина как политической фигуры оцениваю со знаком «минус». Но мое отличие от людей, которые просто не хотят говорить о Сталине, заключается в том, что я призываю проследить, что же он сделал с культурой. Что он еще сделал, помимо того, что он, как выразился вот этот мой знакомый, резал. Конечно, он резал в первую очередь. Но как это он делал, почему и каковы уроки его деятельности для нашего времени, вот в этом, мне кажется, мы еще только начинаем разбираться.
Джеймс Биллингтон, лауреат нашей премии «Либерти» и автор нашей с вами любимой книги по русской истории, назвал ее замечательно «Икона и топор». Есть подобная книга об японской культуре «Меч и хризантема». Какие бы два символа, два полюса могли описать предмет вашей книги?
Ну, мне нравится волшебный хор, потому что хор – это нечто очень соответствующее соборному характеру русской литературы, а волшебный он для меня потому, что это чудо, что русская культура в 20 веке не только сохранилась во всех этих бесчисленных катастрофах, но что она так расцвела. Ведь это колоссальный парадокс, что в этих страшных условиях войн, революции, террора, голода, безумного давления бюрократического аппарата российская культура дала такие непревзойденные ценности. Потому что когда я думаю о только моих личных, что называется, вот самых-самых-самых любимцах в русской культуре 20 века, то у меня просто дыхание перехватывает, потому что я считаю их всех достойными того, чтобы войти на самые-самые высоты Парнаса. Для меня Платонов фигура ничуть не меньшая, чем Гоголь. И для меня, скажем, художник Филонов равен любому из гигантов русской живописи XIX века.
Если сейчас вспомнить Шостаковича.
Да, Шостакович стоит в ряду величайших русских композиторов. Так что русская культура XX века поднялась на какие-то неслыханные высоты. И что интересно, ведь мы только начинаем во всем этом разбираться. Мы только начинаем изучать по-настоящему особенности их биографии.
Как я понял, оси книги – кардинальные конфликты русской культуры, правильно?
Да, безусловно. В ней три, как мне представляется, было в 20 веке конфликта. Первый – это между культурой метропольной и эмигрантской, возникшей в результате революции 17 года. Это как бы таки внешний конфликт. Затем был конфликт внутренний между культурой официальной и неофициальной. Но третий конфликт – это конфликт между, условно говоря, славянофилами и западниками, который принимал в истории России различные формы. Это все довольно условные названия, но тем не менее все мы понимаем, о чем идет речь. Так вот, этот конфликт, как я уже заметил, не только не сглаживается, но иногда мне кажется, что он еще обостряется.
Издатели обещают читателям вашей книги эпический охват, я цитирую, и живые подробности. Какая из них вам дороже всего?
Для меня, конечно, в первую очередь важны это живые подробности. Для меня важно, чтобы эти все люди, о которых я говорю, начиная с Толстого и кончая Солженицыным, были живыми людьми в моей книге. Но проблема чисто уже профессионально заключалась в том, чтобы эти живые подробности не заслонили вот нарратива. То есть я должен был уложиться в определенный размер, я должен был сделать эту книгу читабельной и доступной молодому поколению и здесь, и там. А молодежь читает все меньше и меньше. Это мы должны учитывать. Мы можем по этому поводу сокрушаться, но это факт. И поэтому вот найти манеру изложения, при которой бы повествование, нарратив двигались бы достаточно быстро, а подробности при этом все-таки не терялись, это была для меня основная проблема. Разрешил я ее или нет, это уж читателю судить.
Соломон, ваши книги всегда выходят сперва по-английски. А трудно писать для американцев?
На сегодняшний момент нет. Конечно, к этому нужно было привыкнуть, нужно было понять американскую ментальность.
И в чем специфика такой работы?
Она заключается в том, что я должен рассказать нечто человеку, для которого вот эта культура, которую я пишу, а я пишу только о русской культуре все время, не родная. Он знакомится с ней по моим книгам. Раньше я ощущал в себе некоторые ножницы, учитывая восприятие потенциального российского читателя. Но эти ножницы на моих глазах сужаются. На сегодняшний момент интеллигентный молодой человек в России и интеллигентный молодой человек в Америке парадоксальным образом представляет себе русскую культуру приблизительно тем же образом. Глобализация культуры на сегодняшний момент – это явление, с которым нужно считаться.
Политическая корректность вам зачтется. Соломон, когда и от кого ждать волшебный хор читателям в России?
Она практически, эта книга уже издана. Издательство «Эксмо» любезно ее издает. Оно предыдущее. самые четыре книги выпустил на русском языке. И вот в этом издании, отличие русского издания, главным образом в том, что в нем на 50 фотографий как минимум больше, чем в американском издании. Фотографии делала моя жена Марьяна Волкова. И в этом смысле московское издание для меня еще даже интереснее, чем нью-йоркское.
Соломон, всякий разговор с вами по радио немыслим без музыки. Давайте в окончании этой беседы подведем музыкальные итоги. Как поднятые вами темы отразились в музыкальной части российской культуры этого периода?
Вот мы с вами говорили о противостоянии националистов и западников, если угодно, славянофилов и либералов. Вот в музыке начала века очень интересно сопоставить два сочинения. Первое из них — это сочинение 910 года, оно принадлежит Рахманинову, «Литургия святого Иоанна Златоуста». Это квинтэссенция вот того, что мы называем новым религиозным возрождением, новым религиозным мышлением начала 20 века в России. Подумать только, что практически в это же самое время молодой Прокофьев сочинил свой первый фортепианный концерт. Больше противоположности музыки Рахманинова вообразить себе невозможно. И вот эти два сочинения олицетворяют два возможных пути для России. Это путь как бы националистический и путь открытости Западу.